Что такое послушание? Это прежде всего христианская добродетель, которая заключается в согласовании воли человека с волей Божией. А еще послушание есть основание христианского подвижничества, на котором и строится сотрудничество Бога и человека. Именно оно позволяет Богу пребывать в человеке и преображать его, причем каждого по-своему, в зависимости от промысла Божьего. Для кого-то послушание может быть терпение скорбей, для кого-то прохождение особого духовного подвига, для кого-то исполнение совета опытного наставника или прозорливого старца. Но какими бы ни были виды послушания, все они едины в главном, в том, что человеку для спасения необходимо искать и исполнять волю Божью. Послушание имеет свои границы. Это заповеди, за пределами которых всякий смысл послушания теряется. Подтверждение тому мы находим на Нагорной проповеди, которая замечательна тем, что содержит в себе всю сущность евангельского учения. Раскрывая это учение собравшимся на горе людям, Спаситель дает им заповеди блаженства и призывает их духовно переродиться и приготовиться к блаженству вечной жизни. Эти заповеди часто называют ступенями лестницы, ведущей на небо. Но подняться по ним, то есть исполнить их, должен каждый самостоятельно, приложив свои усилия и труды. Христос потому и завершает эту заповедь словами, что всякого слушающего, но не исполняющего эти заповеди, то есть человека непослушного, ждет великое падение. И на сегодняшнем уроке с епископом Нефтекамским и Бирским Амвросием мы попытаемся выяснить, как можно в послушании и без падений проходить ступени заповедей блаженств.
Состояние блаженства в церкви всегда вожделенное состояние. Потому что мы видим по примерам святые нашей церкви. Ведь блаженство — это не то состояние, когда человек непонятно по какому поводу радуется, и ему все хорошо. Это состояние, когда мы можем смириться с реальностью, и вот даже в самом таком плохом состоянии, ситуации, все-таки лицезреть, увидеть тот огонек Божьей благодати, Божьей милости, который постоянно сопутствует человеку в любых ситуациях его жизни. Блаженство — это состояние духа. Но одновременно с этим это дар Божий, как и вера сама. Поэтому Господь, когда нас учит в своей Нагорной проповеди и говорит о заповедях, ведущих нас к блаженству, Он не просто выбирает какие-то ситуации жизненные и дает ответ на них. Ну, как то, например, что будет с тем, кто голодает, или с тем, кто плачет. Это просто указание на то, что вот такого рода состояния, если они воспринимаются с верою, они награждаются таким состоянием, которое мы называем блаженством. В этой жизни мы можем получить состояние блаженства не только от Бога, но и от разных ситуаций, от людей. Например, кто-то нас посетил, какой-то сюрприз нам сделал, что-то вот приятное. Он нас порадовал, потому что блаженство, радость — это синонимы. Но есть состояние радости, когда человека радует сам Господь, благодать Святого Духа. Разница огромная. Почему? Вот это то же самое, когда человек любит, чтобы его заметили и похвалили за какие-то его дела. Ведь мы, надо признаться, очень любим и ждем, чтобы нас заметили. Вот особенно, когда кому-то что-то сделали доброе, хорошее, помогли. Просто по-человечески приятно, когда вот тебе говорят, мне было отрадно от того, что ты вот так со мной поступил. Но это все-таки благодарность человеческая. И эта радость, которую мы получаем от внимания другого человека, хоть это и красиво, хорошо, но оно, скажем так, скоротечное, временное. Как и похвала человеческая, то же самое. Поэтому Священное Писание нам говорит, что есть два пути. Либо мы получаем от людей состояние вот этой радости, либо мы получаем от Господа. также и слава. Одна из слава человеческая, которая по достоянию полагается в некоторых случаях человеку в жизни, а есть слава Божия, которая несопоставима с человеческим фактором. Именно вот поэтому Господь хочет нам говорить, что вы можете и плакать, и терпеть, и голодать в силу каких-то жизненных ситуаций, и вы получите человеческое какое-то утешение, что неплохо само по себе. Но можно все это сделать во имя Господа. И когда это вы сделаете во имя Господа, то награда вам будет на небесах. И тогда вот будет это состояние блаженства. Оно будет не только в том мире загробном, но еще и здесь, в этой жизни. Поэтому мы часто говорим о, скажем так, о законе страданий. Вернее, не о законе, а вот, вот такая вот философия такая, что человек страдает, казалось бы, что хорошего в страдании человеческом? Скорбь да боль да слезы. А на самом-то деле, если так вот посмотреть со стороны, то человек, верующий человек, вверяющий себя полностью Господу Богу, в этих самых страданиях он приобретает состояние, несравнимое с тем состоянием, которое имеет человек, не знающий, что такое страдание. Поэтому тогда этот закон действует в мире, в нашем грешном мире. Таким образом, Господь приближает человека к себе, смягчает нашу душу. Иметь послушание Богу, покорность Богу, и располагает нас к этому. Потому что гордый человек, он никогда не найдет в себе сил смириться с тем, с той ситуацией, которая тебя заставляет плакать, и плакать, скажем так, не ожидая какого-то, скажем, человеческого воздаяния, а именно во имя Господа. Можно сделать очень много хороших, добрых дел в этой жизни, но не во имя Господа. Ждать за это человеческую награду можно, она будет. Особенно если, скажем так, учитывая то, что мы во многом лицемерим и неискренны друг к другу, то можно кого-то и похвалить, и поблагодарить, но в итоге мы потеряем блаженство, то самое состояние, которое даруется нам Богом. Если же человек смиренно подходит ко всему и понимает, что вот если Господь попустил такое, значит, во благо, тогда, конечно, есть возможность, и это доказывает и жизнь, что мы получим такое утешение, которое никто от нас не отнимет. И даже нет желания поделиться этим состоянием, потому что есть опасность, что, рассказав кому-то об этом состоянии, можно все потерять. Духовная жизнь многогранна. И, конечно же, во многом мы все-таки следуем тем путем, когда сами на свой собственный опыт и учимся. Конечно, хорошо было бы учиться на примерах других, но все-таки надежнее, когда на своих примерах. Мы сейчас живем в таком времени, когда почему-то людям свойственно бросаться в крайности. Если не в эту, то в другую. Но вот серединка почему-то очень сложно дается. Наверное, потому что спасительная. Часто видится вот такая обстановка. Молодые люди в основном или неофиты в церковной жизни, начинающие, где-то начитались в книгах у отцов о благости послушания, особенно наставнику. И ходят к старцам, ходят к духовным отцам и в буквальном смысле ведут себя как дети. И спрашивают, можно мне продать дом или нельзя? Можно мне приобрести то или нельзя? Вот буквально вот в таких вот жизненных ситуациях им нужно Божье откровение, что в корне неверно, это неправильно. Потому что послушание не лишает человека инициативы, потому что инициатива — это свойство нашей личности. Если же мы думаем, что можно жить как в монастыре, оставаясь в миру, это не совсем так. Все-таки мирской человек, он живет в социуме, он в семье, он наделен ответственностью. А ответственность требует инициативы. Другое дело, почему нам нужны духовные наставники? Не в том, чтобы они нам сказали продать, не продать квартиру, а в том, чтобы они, зная нас, зная нашу исповедь, когда мы открываем им душу, могли бы для себя создать картину нашего духовного мира. И зная эту картину, уже имея и опыт духовный, и по благодати Божией, понять какие-то стремления души, правильные или неправильные. Если, например, он знает, что человеком движет непостоянство, что он в любой момент может менять свое решение, то, конечно, он же понимает, что этому человеку благословлять что-то предпринять, не обдумавши, не стоит, потому что он недооценил ситуацию. Если же духовник знает человека изнутри, что этот человек примет хорошее решение, потому что он уже, скажем так, стоит твердо на ногах, то он будет давать соответствующие благословения. То есть послушание само по себе по отношению к духовному отцу нам не для того дано, чтобы мы постоянно и всячески расспрашивали «мне направо, мне налево, делать этого, не делать этого». Это совсем уже как в детском садике будет. А в том, чтобы, во-первых, быть честным самим собой, искренне открыть себя духовному отцу, потому что вот в этой самой искренности и проявляется воля Божия. Когда Господь видит, что мы не имеем вот этого ложного страха, стыда и не скрываем от своего духовного отца наше состояние, то, во-первых, мы получаем Божию благодать за такое смирение, а во-вторых, мы сами себе помогаем, потому что духовный отец уже будет знать, что у нас в душе, не догадываясь, а уже с наших слов. Ну, естественно, конечно, уже по опыту сам он будет какие-то выводы делать. А когда человек просто хочет, чтобы ему постоянно отвечали на вопросы, а при этом он даже пальцем не трогает то или иное, не движет с места то или иное дело, то, конечно, ему не будет сопутствовать Божья помощь. Инфантильность в духовной жизни — это порок. И оно никак... Это не синоним послушанию. А ведь что означает послушание настоящее? Это когда, например, ты спрашиваешь у духовного наставника о чем-то и готов изначально исполнять все то, что он скажет. Если же при первом ответе духовного отца ты начинаешь ему уже перечить, приводить какие-то доводы, оправдать ситуацию, то, соответственно, все остальное, что скажет духовный отец после, уже будет не от Бога, а от человека, потому что и мы тоже люди. И подаемся порой влиянию, и, соответственно, уже либо по любви к человеку, либо в силу характера можем уже уйти от того, что является самым важным в духовном деле — это следовать воле Божией. То есть, само собой, послушание должно, наоборот, развивать в человеке и инициативу, потому что, принимая какое-то благословение, надо исполнить. Не только вот... бывает же так, что ходил по разным старцам, по многим храмам, кучу ответов, советов, а в итоге ничего. Потому что, в самом-то деле, если нет в душе стойкости, решимости христианской, то какие советы могут нам помочь, если само Слово Божие не помогает? У нас есть такой пример из Евангелия, когда Господь приоткрывает ситуацию в загробном мире и говорит о том самом богаче, находящийся в муках и просящего Авраама, чтобы тот послал бедняка к своим братьям, чтобы он им рассказал о ситуации в загробном мире, чтобы те покаялись. Очень ясный, твердый ответ. У них есть священное Писание, пусть следует Писанию. То есть, значит, надо иметь решимости христианской. Есть перед тобой Слово Божие, есть благословение Отца Духовного, то проявляй свою инициативу. Здесь уже как раз и проявление желания следовать послушанию, потому что наверняка так оно и бывает в жизни, что, доверившись кому-то, надо, конечно, соответственно, и исполнять то, что Он нам благословил. Ну, в случае взаимоотношений между духовной чадой и духовным отцом. Часто так бывает в жизни, что пока человек не, как говорится, лбом не ударится, он не поймет сути. Наверное, все-таки проблема в гордыне нашей, которая в какой-то степени затуманивает и наш взор, и наш слух. И, как говорят отцы, гордыня подобна ржавчине, которая вот накладывается. И вроде бы как бы и не замечаешь, вроде бы привыкаешь, но все-таки ржавчина это свое дело делает. Оно даже такой металл, твердый металл, но все-таки со временем портит. То же самое в духовной жизни. Человек глухой к Слову Божьему, потому что он слышит только себя. Закономерность такая. Как только человек начинает близиться к благодати Божией путем исполнения заповедей, работы над собой, то он становится более чутким. Почему Господь и потом евангелист Иоанн об этом нам говорит о взаимосвязи между Божьей любовью и любви к ближним? Не бывает такого, что Бога можно любить, а вот человек, который рядом со мной, того мы не любим. И при этом как бы упиваемся тем состоянием, что вот я Бога люблю. Это самообман. Духовный человек — это человек чуткий, который всегда будет видеть, слышать других людей, их горе, их проблемы, то состояние, которое на душе у другого человека. И, соответственно, человек не просто будет со стороны наблюдать и говорить, вот каково состояние, но он, не ожидая каких-то, скажем, особых моментов, не просьб, он будет бросаться на помощь другому человеку. Это и состояние духовное, когда мы не можем со стороны смотреть на горе другого человека и быть безучастными. А наверняка мы должны иметь всегда в глазах вот тот образ, любящего Отца, которого нам Церковь всегда предлагает в начале Великого Поста, когда Господь, Отец, не смотрит на то состояние, в котором впал Сын, не даже на то, что Он опозорил Его как Отца, но Он выходит навстречу Ему и, невзирая на свою старость и немощь, бежит навстречу и обнимает и принимает как своего вернувшегося. Вот это состояние духовное, которое должно быть у каждого из нас. А для этого надо, конечно, начать с того, чтобы все-таки заставлять себя услышать другого человека, не только себя. Если мы постоянно только себя слышим, только себя понимаем, любим, уважаем, а по отношению к другим людям мы не имеем, так сказать, расположения, мы душой и сердцем закрыты, то, конечно, и благодать Божия закрыта для нас. Это закономерность. Мне припоминается случай из Патерика, когда брат, узнав, что его сестра находится в миру, и она живет порочной жизнью, он, конечно, попросил благословения отцов и пришел к ней. Казалось бы, он мог бы и постыдиться того, чтобы зайти в то заведение, где она находилась. Но вот он, имея сам в себе крепкую веру и уверенность в том, что Бог принимает каждого человека, даже и того, который совсем уже опустился ниже любой, как говорится, меры. Он пришел и сказал ей: «Оставь все и иди за мной». Вот она могла бы, конечно, в силу своего образа жизни или, может быть, как-то, ну, могла бы хотя бы сказать: «Я вот потом, вот надо вот это сделать, там побыть, а потом я приду», как мы всегда вот так поступаем. Ведь чаще всего так именно человек и поступает. «Я сейчас не могу, но я обязательно потом как-нибудь, надо вот то сделать, то доделать и все». И, соответственно, она проявила вот такое послушание, в чем была одета, в том и вышла, пошла за братом, и по дороге, даже не дойдя до места покаяния, куда он хотел ее в обитель женскую отвезти, вот сразу проявилась сила послушания. Она получила такую благодать, что отдала свой дух Богу. И это было открыто и отцам, что ангелы спустились и забрали ее душу. Вот это сила, которая не заставила себя ждать. Результат был на месте. Если бы она бы сказала, что «я не сегодня, а завтра, спасибо, что ты мне сказал, я обязательно, ну вот не сегодня, у меня еще дела есть», то не было бы такого результата. Может быть, даже покаяния не было бы то. Такой же случай также описан в монастыре Иоанна Лестничника, когда к нему подошел друг игумен и говорит: «Покажи мне пример послушания». Он говорит: «Сейчас я тебе покажу». Это был очень такой яркий пример духовной жизни. Он очень простой и, казалось бы, не представляет, скажем так, важности, но с точки зрения духовной жизни он очень примечателен. Он зашел в общий дом, где жили монахи, братья, и у него там был один послушник, монах, который занимался переписанием священных книг. Он работал над книгами, писал. И он вызвал его. Тот, соответственно, сразу же вышел из кельи, игумен его отправил по каким-то, скажем, там заданиям, послушаниям. А потом они с другом зашли в его келью и увидели, что там, где он писал, буква «Омега» осталась дописана наполовину, не дописана до конца, потому что в тот момент, как только он услышал зов настоятеля, он буквально в ту же секунду бросил ручку и, соответственно, пошел по зову. Вот это, казалось бы, что в этом такого? Здесь доля секунды, мог бы докончить, довершить. Но это как раз определяет состояние души. Когда человек не доверяет себе, он не говорит, что «я вот, надо мне свое сделать, а потом уже все остальное». А сразу же для него этот зов настоятеля был зовом Божьим. И он все оставил и пошел по благословению. Вот такие примеры как раз и говорят нам о том, что наше, скажем так, мудрование человеческое, оно только вредит нам и все портит в духовной жизни. Если бы мы были такие же просты и не стали бы там обсуждать благословение духовного отца, не стали каким-то образом трактовать слова Господа, исходя из каких-то жизненных ситуаций, как оно бывает часто, мы говорим, то было тогда, 2000 лет назад, сейчас другое время, то мы бы были бы, конечно, бы ближе к Богу и имели бы совсем другое состояние в душе. А так, поскольку мы не доверяем полностью и больше доверяем себе, вот мы и страдаем.
Свят, Боже, Богу.